Владимир не переставал щупать Антонио и, наконец, удостоверившись, что он жив и не ранен, вскричал с восторгом: «Слава Богу, я его не убил! Это был только дурной сон!» «Друзья мои, — говорил я, — ради Бога объяснитесь, я ничего не могу понять!» Наконец мне и Владимиру удалось привести Антонио в память, но он так был слаб, что я ничего не хотел у него спрашивать, а попросил у Владимира, чтобы он нам рассказал, что с ним случилось ночью. «Вошедший в свою комнату, — сказал Владимир, — я воткнул свечу в один из ветвистых подсвечников, которые, как огромные пауки, держались на золотой раме зеркала, и тщательно осмотрел свои пистолеты. Мне удалось отворить заколоченную ставню, и с неизъяснимым удовольствием я стал дышать чистым воздухом ночи. Все вокруг меня было тихо. Луна была уже высоко, а воздух так прозрачен, что я мог различать все изгибы самых отдаленных гор, между которыми башня замка Бараделло величественно подымала голову. Я погрузился в размышления и уже около получаса смотрел на озеро и на горы, как легкий шорох за моими плечами заставил меня оглянуться. Свеча очень нагорела, и я сначала ничего не мог различить, но, вглядевшись хорошенько в темноту, я увидел в дверях большую белую фигуру. «Кто там?» — закричал я. Фигура испустила жалобный вопль и как будто на невидимых колесах приблизилась ко мне. Я никогда не видал лица страшнее этого. Привидение подняло обе руки, как бы желая завернуть меня в свое покрывало. Я не знаю, что я почувствовал в эту минуту, но в руке моей был пистолет. Раздался выстрел, и призрак упал на землю, закричав: «Владимир, что ты делаешь? Я Антонио!» Я бросился его подымать, но пуля пролетела ему сквозь грудь. Кровь била фонтаном из раны. Он хрипел, как умирающий. «Владимир, — сказал он слабым голосом, — я хотел испытать твою храбрость. Ты меня убил. Прости мне, как я тебе прощаю!» Я начал кричать. Ты прибежал на мой крик. Мы оба перенесли Антонио в его комнату. «Что ты говоришь? — прервал я Владимира. — Я всю ночь не выходил из спальни. После того, как ты мне прочитал письмо твоей матери и от меня ушел, я остался в постели и ничего не знаю про Антонио. К тому же ты видишь, что он жив и здоров. Стало быть, ты все это видел во сне?» «Ты сам говоришь во сне», — отвечал с досадою Владимир. «Никогда я к тебе не приходил и не читал тебе никакого письма от матушки». Тут Антонио встал со стула и к нам подошел. «О чем вы спорите? — сказал он. — Вы видите, что я жив. Клянусь честью, что я никогда и не думал стращать Владимира. Впрочем, мне и не до того было. Когда я остался один, я так же, как и Владимир, сначала осмотрел свои пистолеты. Потом я лег на диван, и глаза мои невольно устремились на расписанный потолок и высокие карнизы, украшенные золотыми арабесками. Звери и птицы странным образом сплетались с цветами, фруктами и разного рода узорами. Мне показалось, что узоры эти шевелятся, и чтобы не дать воли своему воображению, я встал и начал прохаживаться по зале. Вдруг что-то сорвалось с карниза и упало на пол. Хотя в зале так было темно, что я ничего не увидел, но я рассудил по звуку, что упавшее тело было мягкое, ибо оно совсем не произвело стуку, а только глухой шум. Через несколько времени я услышал за собою шаги, как будто животного. Я оглянулся и увидел золотого грифона величиною с годовалого теленка. Он смотрел на меня умными глазами и повертывал своим орлиным носом. Крылья его были подняты, и концы их свернуты в кольца. Вид его меня удивил, но не испугал. Однако, чтобы от него избавиться, я на него закричал и притопнул ногою. Грифон поднял одну лапу, опустил голову и, пошевелив ушами, сказал мне человеческим голосом: «Напрасно вы беспокоитесь, сеньор Антонио. Я вам не сделаю никакого вреда. Меня нарочно прислал за вами хозяин, чтобы я вас отвез в Грецию. Наши богини опять поспорили за яблоко. Юноша уверяет, что Парис только потому отдал его Венере, что она обещала ему Елену. Минерва тоже говорит, что Парис покривил душой, и обе они обратились с жалобою к старику. А старик им сказал: «Пусть вас рассудит сеньор Антонио. Теперь, если вам угодно, садитесь на меня верхом, я вас мигом привезу в Грецию». Мысль эта мне так показалась забавна, что я уже подымал ногу, чтобы сесть на грифона, но он меня остановил. «Каждая земля, — сказал он, — имеет свои обычаи. Все над вами будут смеяться, если вы приедете в Грецию в сюртуке». «А как же мне ехать? — спросил я. — Не иначе, как в национальном костюме. Разденьтесь до нога и обдрапируйтесь плащом. Все боги и даже богини точно так одеты». Я послушался грифона и сел к нему на спину. Он пустился бежать рысью, и мы долго ехали по разным коридорам, через длинные ряды комнат, спускались и подымались по лестницам, и, наконец, прибыли в огромную залу, освещенную розовым светом. Потолок залы был расписан и представлял небо с летающими птицами и купидонами, а в конце ее возвышался золотой трон, и на нем сидел Юпитер. «Это наш хозяин, Дон Пьетро Дурджина», — сказал мне грифон. У ног трона протекала прозрачная река, и в ней купалось множество нимф и наяд, одна прекраснее другой. Реку эту, как я узнал после, называли Ладоном. На берегу ее росло очень много тростнику, у которого сидел аббат и играл на свирели. «Это кто такой?» — спросил я у грифона. «Это бог Пан», — отвечал он. «Зачем же он в сюртуке?» — спросил я опять. «Затем, что он принадлежит к духовному сословию, и ему бы неприлично было ходить голым. Но как же он может сидеть на берегу реки, в которой купаются нимфы?» «Это для того, чтобы умерщвлять свою плоть. Вы видите, что он от них отворачивается».
«А для чего у него за поясом пистолеты?»
«Ох», — отвечал с досадою грифон, — «вы слишком любопытны. Почему я это знаю?»
Мне показалось странным видеть в комнате реку, и я заглянул за китайские ширмы, из-за которых она вытекала. За ширмами сидел старик в напудренном парике и, по-видимому, дремал. Подошед к нему на цыпочках, я увидел, что река бежала из урны, на которую он опирался. Я начал его рассматривать с большим любопытством, но грифон подбежал ко мне, дернул меня за плащ и сказал мне на ухо: «Что ты делаешь, безрассудный? Ты разбудишь Ладона, и тогда непременно сделается наводнение. Ступай прочь, или мы все погибнем». Я отошел. Мало-помалу зала наполнилась народом. Нимфы, дриады, ариады прогуливались между фавнами, сатирами и пастухами. Наяды вышли из воды и, накинув на себя легкие покрывала, стали также с ними прохаживаться. Боги не ходили, а чинно сидели с богинями возле Юпитерова трона и смотрели на гуляющих. Между последними заметил я одного человека в домино и в маске, который ни на кого не обращал внимания, но которому все давали место. «Это кто?» — спросил я у Грифона. Грифон, очевидно, смешался. «Это так, кто-нибудь», — отвечал он, поправляя носом свои перья. «Не обращайте на него внимания». Но в эту минуту к нам подлетел красивый попугай и, сев ко мне на плечо, проговорил гнусливым голосом: «Дурак! Дурак! Ты что, не знаешь, кто этот человек? Это наш настоящий хозяин, и мы его почитаем более, нежели Дон Пьетро!» Грифон с сердцем посмотрел на попугая и значительно мигнул ему одним глазом, но тот уже слетел с моего плеча и исчез в потолке между купидонами и облаками. Вскоре в собрании сделалась суматоха. Толпа расступилась, и я увидел молодого человека в фригийской шапке, связанными руками которого вели две нимфы. «Парис», — сказал ему Юпитер, или «Дон Пьетро Дурджина», как называл его Грифон. «Парис, говорят, что ты золотое яблоко несправедливо присудил Венере. Смотри, ведь я шутить не люблю. Ты у меня как раз полетишь вверх ногами». «О, могущий громовержец!» — отвечал Парис. «Клянусь, Стиксом я судил по чистой совести. Впрочем, вот сеньор Антонио. Он, я знаю, человек со вкусом. Вели ему произвесть следствие. Если он не точно так решит, как я, то я согласен полететь вверх ногами». «Хорошо», — сказал Юпитер. «Быть по-твоему». Тут меня посадили под лавровое дерево и дали мне в руки золотое яблоко. Когда ко мне подошли три богини, свирель аббата зазвучала сладостнее прежнего. Тростник реки Ладона тихонько закачался. Множество блестящих птичек вылетели из его середины, и песни их были так жалобны, так приятны и странны, что я не знал, плакать ли мне или смеяться от удовольствия. Между тем старик за ширмами, вероятно пробужденный песнями птичек и гармоническим шумом тростника, начал кашлять и произнес слабым голосом и как будто в просонках: «О, Сиринга! О, дочь моя!» Я совсем забылся, но Грифон очень больно ущипнул меня за руку и сердито сказал мне: «Скорее за дело, сеньор Антонио! Боги вас ждут! Решайте, пока старик не проснулся!» Я превозмог сладостное волнение, увлекшее меня далеко от виллы Урджина в неведомый мир цветов и звуков, и, собравшись с мыслями, устремил глаза на трех богинь. Они сбросили с себя покрывало. О, мои друзья, как вам описать, что я тогда почувствовал? Какими словами дать вам понятие об остром летучем огне, который в одно мгновение пробежал по всем моим жилам? Все мои чувства смутились, все понятия перемешались. Я забыл о вас, о родных, о самом себе, обо всей своей прошедшей жизни. Я был уверен, что я сам Парис, и что мне предоставлено великое решение, от которого пало Троя. В Юноне я узнал Пепину, но она была 100 раз прекраснее, нежели когда она вышла ко мне на помощь из виллы Ремонди. Она держала в руках гитару и тихонько трогала струны. Она так была обворожительна, что я уже протягивал руку, чтобы вручить ей яблоко, но, бросив взгляд на Венеру, внезапно переменил намерение. Венера, сложив небрежно руки и преклонив голову к плечу, смотрела на меня с упреком. Взоры наши встретились, она покраснела и хотела отвернуться. Но в этом движении столько было прелести, что я, не колеблясь, подал ей яблоко. Парис восторжествовал. Но человек в домино и в маске подошел к Венере и, вынув из-под полы большой бич, начал немилосердно ее хлыстать, приговаривая при каждом ударе: «Вот тебе! Вот тебе! Вперед знай свою очередь и не кокетничай, когда тебя не спрашивают! Сегодня не твой день, а Юнонин! Не могла ты подождать! Вот же тебе за то! Вот тебе! Вот тебе!» Венера плакала и рыдала, но незнакомец не переставал ее бить и, обратившись к Юпитеру, сказал: «Когда я с ней расправлюсь, то и до тебя дойдет очередь, проклятый старикашка!» Тогда Юпитер и все боги соскочили с своих мест и бросились незнакомцу в ноги, жалобно вопия: «Умилосердись, наш повелитель! В другой раз мы будем исправнее!» Между тем, Юнона или Пипина, я до сих пор не знаю, кто она была, подошла ко мне и сказала мне с очаровательной улыбкой: «Не думай, мой милый друг, чтобы я была на тебя сердита за то, что ты не мне присудил яблоко. Верно, так было написано в неисповедимой книге судьбы. Но чтобы ты видел, сколь я уважаю твое беспристрастие, позволь мне дать тебе поцелуй». Она обняла меня прелестными руками и жадно прижала свои розовые губы к моей шее. В ту же минуту я почувствовал в ней сильную боль, которая, однако, тотчас прошла. Пипина так ко мне ласкалась, так нежно меня обнимала, что я бы вторично забылся, если бы крики Венеры не отвлекли от нее моего внимания. Человек в домино, запустив руку в ее волосы, продолжал ее сечь самым бесчеловечным образом. Жестокость его меня взорвала. «Скоро ли ты перестанешь?» — закричал я в негодовании и бросился на него. Но из-под черной маски сверкнули на меня невыразимым блеском маленькие белые глаза, и взгляд этот меня пронзил, как электрический удар. В одну секунду все боги, богини и нимфы исчезли.